Ну что ж, сейчас нам нужно сказать следующий наш пункт нашей сегодняшней программы, посвящен 13-14 векам в Европе, то есть зрелому и позднему средневековью. Область, которая нас будет интересовать, в первую очередь, связана с европейскими университетами и с тем, что, соответственно, получило название схоластика. Ну, слово, я думаю, схоластика вам всем известно. Оно происходит от греческого слова «схоле» и означает, собственно, «школу», «школьную философию». При этом под «школьной философией» имеется в виду именно вот та традиция философствования. Вспомним, что философия включает в себя в то время всю вообще систему знания, то есть и науку. Итак, философия, или, если хотите, философия науки в том виде, в котором они возникают и существуют в средневековых университетах. При этом мне интересно будут сейчас одна из не столько какие-то общие особенности схоластической философии, сколько одно достаточно интересное явление, которое на этом фоне возникло. Вот я говорил о том, что должны были появиться какие-то для того, чтобы наука получила некоторый законный социальный статус, а даже нужно больше, некоторое оправдание в обществе европейском, нужно было, чтобы это оправдание имело как бы религиозный контекст, имело религиозный смысл. Это было религиозное оправдание. Но, как мы видим, христианство в том версии католичества, которое господствует в Европе на протяжении там, раннего средневековья и так далее, в общем-то, судя по всему, такой санкции науки не давал. Мы видим, что наука, да, существует, но в очень ограниченном виде, в основном в контексте решения экзегетических проблем, то есть проблемы истолкования священного писания и так далее. А вот тут ситуация немножко меняется. Что же происходит в позднем средневековье? Происходят ли там какие-то серьезные реформы религиозные, которые могли бы создать немножко другой, так сказать, выявить какой-то другой ракурс христианских представлений, который бы дал бы эту религиозную санкцию научной деятельности? Вот оказывается, что кое-что происходит. И, в общем-то, надо сказать, что происходят, в общем, две вещи. Серьезный, самый серьезный перелом произойдет позже. Он произойдет на рубеже 15-16 веков. Это та самая реформация, которую я уже упоминал. Но пока мы находимся раньше. Вот оказывается, что в 12-13 веках нечто все-таки происходит. Появляются появляются новые монашеские ордена – францисканство и доминиканство. Интересно в них было то, что они были нищенствующие ордена. И, в общем-то, представляли собой некоторую, так сказать, такую реформу. Я в первую очередь обращу ваше внимание в связи с этим на францисканство. Франциск Ассизский достаточно такая одиозная и необычная фигура. Наверное, вполне могло оказаться, что его могли объявить еретиком. Но так получилось, что все-таки, видимо, оказалось более удобно, или так сложилось и получилось, что все-таки францисканское движение было признано законным в контексте католицизма и, соответственно, закрепилось. Но, если вы вспомните, в общем, что проповедует Франциск. В общем, можно заметить, что есть определенное сходство между тем, что предлагало изначально францисканство, и тем, что происходит в реформацию. В общем-то, идея примерно близкая. Это попытка вернуться к изначальному христианству, к какому-то более аутентичному христианству, более евангельскому христианству. И хотя, конечно, каждый раз с какими-то своими особенностями. И мы видим, что Франциск, вот, нищенствующий орден, да, выступает против вот этой стяжательности, стяжательства церкви, против представители церкви, которые получают очень серьезные материальные выгоды от своего положения, которые, так сказать, вполне мирским образом заинтересованы в своей деятельности, как бы в своем положении в обществе. Это попытка, вот, опять же, достаточно радикально отказаться от такого образа христианства. И сделать ставку на другое, сделать ставку на, как бы, вот эту свободу по отношению к мирским привязанностям, которая позволяет, тем не менее, быть достаточно активным деятелем в этом мире, которая позволяет активным образом осуществлять братскую любовь в этом мире, которая... Вообще, вот, Франциск очень много говорил про любовь. Причем эта любовь у него, что тоже довольно занятно, распространялась не только на людей, но и на все творение, на весь сотворенный Богом мир. И на животных, и на птиц, и на цветы полевые, и так далее. Причем, на первый взгляд, может показаться, что наука здесь совершенно ни при чем. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что оказывается очень любопытная вещь, что уже в начале XIII века в составе францисканства, уже если после Франциска, в составе францисканства появляется такое интеллектуальное крыло, из которого и в связи с которым выходит определенное количество очень интересных фигур, которые начинают играть важную роль в средневековых университетах. Ну, опять же, здесь в первую очередь таким ярким местом был Оксфордский университет. Ну, это такая глухая провинция, он на отшибе, соответственно, влияние, централизованное влияние католичества там было значительно меньше. И здесь мы наблюдаем целый ряд людей, таких как Роберт Гроссетест, потом Роджер Бэкон. Но оказывается, что целый ряд достаточно интересных фигур, таких вот схоластического типа философов, связанных с университетами европейскими, выходит и связано вот с этим христианским отношением к миру. Как же оно строилось? А дело вот в чем. Во-первых, мы можем заметить, что здесь легко увидеть, откуда вырастает одна из черт науки, которую мы даже находим определение, которое дает Стёпин. Если помните, бескорыстное стремление к истине. Вот это бескорыстное стремление к истине, во многом оно францисканцам очень близко. Потому что вообще, как бы, они пытаются осуществлять вот этот бескорыстный образ жизни. И хотя, вроде бы, вот эта любовь к знанию не входила изначально в перечень, как бы, того, к чему призывал святой Франциск, но она довольно легко в дальнейшем вписывается в этот контекст. Кроме того, очень интересно, что здесь мы обнаруживаем корни еще одной очень интересной черты, которая связана тоже, потом будет присутствовать в науке нового времени и будет в дальнейшем считаться вообще одной из важнейших черт науки. В самом деле, Помните, мы с вами в свое время говорили, что если речь идет о том, что наука должна быть обязательно обоснованным знанием, да, в античности мы обнаружили отчетливо оформленный первый тип такого обоснования. Это теоретическое доказательство. Классический образец которого мы видели с вами в математике, например, в началах Евклида. Вторым таким основным способом обоснования является эксперимент. С одной стороны, сказать, что эксперимент появляется только в новое время, нельзя. В самом деле, и даже в классическую эпоху, и тем более в эллинистическую эпоху, греческие ученые не чужды наблюдения. Они могут даже целенаправленно ставить определенные эксперименты. Но мы можем заметить, что в основном эксперимент призван либо подтвердить у греков, либо опровергнуть некоторую теоретическую конструкцию. То есть на первом месте стоит теоретическая конструкция. Она уже есть. А дальше мы ее либо подтверждаем, либо опровергаем. Вот очень интересно, что более серьезную роль эксперимент начинает играть во многом благодаря немножко другой вообще ориентации. И вот другого вообще понимания того, что такое мир и как устроено познание в нем. И францисканские мыслители, схоласты XIII и XIV веков в этом отношении весьма показательны. У них можно увидеть, как вот это представление кристаллизуется и появляется, и дальше отливается в какие-то отчетливые формы. В связи с этим стоит, пожалуй, сказать о том, что в новое время, как вы помните, в XVII-XVIII веках было определенное противостояние между эмпириками и рационалистами. Эмпирики делали ставку на опыт и эксперимент, как на главный источник нашего знания. А рационалисты, соответственно, делали ставку на первичные, самые очевидные для нашего разума аксиомы, исходные понятия, исходные положения, и дальше на чисто рациональное построение знания, то есть скорее на вот такую доказательность в математическом смысле. Ну, вспомните, например, Декарта, он очень показательный в этом отношении автор. Так вот, оказывается, что вот этому противостоянию в позднем Средневековье предшествовала определенная, тоже похожая позиция, но не столько в области, собственно, науки или познания вообще, сколько в области богословия. Но если вы вспомните, средневековая мысль вообще, она, так сказать, теоцентрична, и, соответственно, любое познание, она в центре имеет богословскую теорию, то это и неудивительно. Это интеллектуалистская и волюнтаристская традиция в богословии. О чем здесь идет речь? Сейчас чуть-чуть дальше будет понятно, при чем здесь наука. Дело в том, что вопрос, ну, как видно из самих названий, в том, на чем делается акцент. На разуме или на воле? Причем речь идет о том, что как бы решающим является характеристикой Бога. Это разум или творческая воля. Для интеллектуалистов, для интеллектуалистской традиции Бог в первую очередь есть великий мыслитель. Если хотите, такой вот великий абсолютный математик, который все просчитывает, все определяет. Ну, а дальше, собственно, акт его творческой воли просто, как потом будет говорить Лейбниц, переводит то, что продумал его, так сказать, абсолютный интеллект, его абсолютный разум, из состояния возможности в состояние действительности. В общем, и в этом смысле воля покорно следует за разумом. Она лишь есть некое такое вот дополнение к разуму. Надо сказать, что интеллектуалистская традиция ближе к тому, как всю эту ситуацию понимали в античности. И во многом она восходит именно к античным представлениям. В самом деле, Греки еще в классической эпохе знали, что есть такая штука, как воля. Например, тот же Аристотель об этом говорит. Есть некое стремление, есть некоторая воля. Но для них она может быть либо подчиненной разуму, и тогда она хороша, либо, если она не подчинена разуму, в общем, ничего хорошего и полезного в ней нет. Причем очень интересно, что эти представления сохранятся там и до нового времени. Например, Декарт будет говорить очень похожие вещи. Значит, если наша воля следует ясному и отчетливому суждению нашего ума, то, соответственно, все замечательно. Мы получаем достоверное знание, мы в соответствии с ним правильно действуем. А вот когда воля начинает действовать, как бы не дождавшись этого суждения ума, или тем более вопреки ему, ну, тогда, понятно, ничего хорошего не получается. Но любопытно, что это античная традиция, это в общем-то. А в христианском контексте любопытно, что особую роль начинают играть моменты, связанные именно с волей, именно с неким выбором. Причем этот выбор, вообще говоря, не является вторичным и подчиненным некоторому разуму, разумному решению. Вспомним базовые тексты христианства, причем даже не только Евангелие, очень здесь показательны сам более ранний даже по написанию текст, вообще первый самый христианский текст важнейший, это послание апостола Павла. Там есть это очень четко видно. Там речь идет о том, что есть разум, а есть вера. Но вера связана именно с волей, это некоторый выбор. Причем этот выбор осуществляется вовсе не потому, что нужно выбирать то, что разум удостоверил как заслуживающий выбора. В таком выборе ничего особо интересного и, собственно, заслуживающего внимания нету. Парадокс состоит в том, что христианин должен осуществить выбор. Он выбирает Христа не потому, что то, что тот делает, или то, что о нем говорят, удостоверяется как разумное. Более того, апостол Павел нам явно показывает, что он удостоверяется как безумное. С точки зрения разумом принять то, что, чему учит Христос, и о чем говорит христианство, невозможно. С точки зрения разума это есть бессмыслица, бред. Собственно, как античные интеллектуалы в нормальной ситуации на христианство реагировали. Но парадокс состоит в том, что здесь ситуация вообще другая. Я не помню, рассказывал я вам хоть что-то по поводу того, как блаженный Августин, очень важная фигура для всей западной традиции. Кстати, очень важная фигура для францисканского движения, потому что на богословие они во многом опирались именно на Августина. Здесь важен момент следующий. Что говорит блаженный Августин? Он говорит, что изначальным является воля. Это волевой выбор. Мы волевым выбором выбираем, мы выбираем Христа, мы выбираем церковь не потому, что наш разум говорит, что это правильно. Даже более того, вопреки тому, что говорит наш разум. Мы выбираем, если хотите, по любви, по голосу сердца, почему хотите. Но это не есть разумный выбор. И этот выбор в дальнейшем себя может оправдать. В каком смысле? Потому что, сделав этот выбор только, говорит Августин, мы понимаем, что, войдя по этому вере в церковь, и войдя в церковь, мы начинаем постепенно преобразовываться. Да, вот это причастность, участие в таинствах, да, вхождение в благодатную жизнь церковь начинает нас исцелять. И там мы начинаем потихонечку понимать, что наш разум, который говорил нам, что все это полный бред, говорил это потому, что он сам болен, он заражен грехом, как и весь человек. Но по мере того, как наш разум вместе с нами, с целостным человеком исцеляется, он все легче способен вместить истину христианства. Правда, полное понимание разумом того, что мы приняли по вере, говорит Августин, доступно только в эсхатологической перспективе, то есть в Царстве Божьем. Но тем не менее, человек и на своем земном пути может двигаться в этом направлении. Но разум способен что-либо познавать, только уже находясь внутри вот этого пространства веры, пространства благодатной церковной жизни. И в этом смысле вера то есть вообще волевое начало и связанная с ним вера оказывается каким-то очень серьезным, решающим моментом в христианских представлениях. Не буду сейчас развивать эту тему, об этом можно долго говорить, почему именно момент волевого выбора и момент веры очень важен. И оказывается, что появляется альтернативная, конкурирующая традиция богословская, которая говорит, что не только в случае человека, но и в случае Бога, вот этот момент воли, творческой воли, момент, он первичен. Это касается даже того, как мы должны понимать творение мира. Но в самом деле, согласно интеллектуалистам, Бог сначала полностью продумал весь мир, а потом, собственно, уже абсолютно готовый и законченный замысел просто воплотил. Согласно волюнтаризму, творение происходит совершенно по-другому. Почти как дословно описано в Библии. Бог в некотором порыве создает что-то. А дальше его разум уже вторичным образом, глядя на то, что создала его творческая воля, удостоверяет это. И посмотрел Бог, и хорошо весьма. Хорошо получилось. То есть первично творческая воля. Разум вторичен, он следует за этой волей. Причем заметим очень интересную вещь, что даже в этой картине, даже божественный, абсолютный и совершенный разум следует за творческой волей. А в отношении человека ситуация еще хуже, потому что его разум конечен, ограничен, несовершенен. И из этого следует одна очень интересная вещь, что если мы хотим, что говорят интеллектуалисты, для того, чтобы познать этот мир, мы в первую очередь должны разбираться с интеллектуальным истоком, мы должны познать замысел, вот этот интеллектуальный замысел Бога о мире. И тогда в этом замысле мы узнаем все, что можно узнать про этот мир. Волюнтаристы говорят, нет, по-другому. Для того, чтобы познать мир, нужно обратиться к самому этому миру. Именно он нам свидетельствует о том, что Бог сотворил. И только потом, соответственно, обнаружив это, как уже имеющее сотворенное, как созданное божественной творческой волей, благой, мы, соответственно, уже включаем наш разум, который нам позволяет что-то с этим делать. Он вторичен, он следует за тем, что мы обнаруживаем. И более того, то, что мы обнаруживаем в мире, ведет наш разум, подсказывает нам, как ему двигаться и как нам рассуждать правильно. То есть обратите внимание, здесь вот в этом контексте уже очень близко для вот этой ключевой роли эксперимента. Эксперимент нам, собственно, и показывает, что, собственно, Бог создал. И это и есть единственный, как бы, адекватный способ, точнее, самый адекватный способ выяснить, что Бог создал, что есть в мире. Более того, здесь оказывается, что эксперимент не следует за некоторой теорией, а он, собственно, есть то, откуда все теории, настоящие теории должны брать свое начало. Это есть некоторая, как бы, творческая лаборатория, это то, что нам подсказывает, какие теории нам строить. То есть вот оказывается, что эксперимент может играть какую-то очень ключевую, важнейшую, центральную роль. Ну, понятно, что, может быть, даже здесь слишком сильный замысел, и не очень легко начинать с этого. Но, тем не менее, действительно, вот это вот особое внимание к чему-то конкретному, особое внимание вот к единичному, к тому, что сотворено, что есть в этом мире. Оно главное, оно существует в первую очередь. Это подлинная реальность. После Бога это самое подлинное, что есть. А наши различные размышления об этом, они вторичны. Кстати, заметим, что сторонники вот этой волюнтаристской теологии, волюнтаристского богословия, естественно, с точки зрения средневековой оппозиции реализм и номинализм, конечно же, скорее номиналист. Помните, что такое реализм и номинализм? Вот реалисты считают, что универсалии, то есть общие понятия, существуют в действительности реально. А крайние реалисты считают, что они существуют более реально, чем единичные вещи. Например, человек вообще существует более реально, чем отдельные эмпирические люди. А номиналисты считают, что единственной подлинной реальностью являются единичные вещи. А универсалии, то есть общие, это всего лишь номена, имена, названия для этих вещей. Естественно, название вторично по отношению к тому, что мы называем. Понятно, что в волюнтаристской традиции вот этот подход тяготеет именно к такому вот, с одной стороны, к волюнтаризму и, соответственно, к подчеркиванию роли опыта и эксперимента, с другой стороны, к такому номиналистическому пониманию, к подчеркиванию важности единичного, эмпирической единичности. В христианскую картину мира тоже, и в христианскую практику тоже понятно, как это вписывается. Дело в том, что понятно, что всякое практическое, конкретное действие, оно всегда обращено к единичному. Нашим ближним является не универсальный, не человек вообще, а нашим ближним является этот конкретный человек, который здесь, сейчас, сегодня стоит перед тобой. Даже если он очень не похож, тебе очень трудно распознать в нем воплощение великолепной идеи человека. Если он уродлив, грязен, от него дурно пахнет и так далее. Но это тот самый реальный человек, по отношению к которому ты, это самое ценное, что тебе дано. А поскольку именно по отношению к нему ты можешь проявить себя так или по-другому. И именно это то самое, что с тебя спросится на страшном суде. Накормил ли ты голодного? Отделал ли ты раздетого, посетил ли ты того, кто в темнице, и всеми ответ, ну и так далее. То есть христианский контекст очень прозрачен. И на самом деле вот этот шаг от теоретизирования, по крайней мере теоретизирования, которое легче совместить вот с этой христианской практикой, это теоретизирование, которое эмпирически ориентировано. Оно здесь стоит ближе. Ну, надо сказать, что я сейчас немножко, конечно, чуть-чуть сгустил краски. Понятно, что в XIII-XIV веке существовали не только номиналисты, но и реалисты. Интерес проявляли, причем даже францисканские, так сказать, схоласты проявляли отнюдь не только к эксперименту и к единичной конкретности. Они проявляли интерес и к самым разным сторонам знания. Они проявляли интерес и к математике. В частности, например, тоже, опять же, предвосхищая особую роль математики в новое время, например, тот же Роджер Бэкон, францисканский схоласт Роджер Бэкон, говорил о том, что математика – это порта et clavis всякого знания, то есть врата и ключи к ним от всякого знания. То есть вот математика играет решающую роль. Но тем не менее, для них было очень важно, что даже математика, она применяется все-таки и сориентирована тоже на... И постепенно мы здесь подбираемся к тому, что тоже проявит себя в новое время. Буду об этом еще говорить, но уже в следующий раз. Ведь заметим, что математика, о которой будут говорить, которые будут заниматься в новое время, это уже не небесная математика, не платоновская математика. А это математика вот этого самого эмпирического изменяющегося мира. И для Бэкона тоже математика, в первую очередь, уже в значительной степени для Роджера Бэкона математика ориентирована на этот мир. Действительно, она Роджера Бэкона вычитывают еще до Леонардо да Винчи, и тем более до, собственно, ученых нового времени, предсказания различных технических изобретений и так далее, различных технических приспособлений, которые математика, наше знание мира позволяет создавать, и которые, вообще говоря, могут служить на пользу человеку. Опять же, помогать нам сделать жизнь другого человека лучше и легче. Заметим, что хорошему христианскому монаху вовсе не нужно считать, что если он выбрал путь нищеты, различных лишений, что и все так должны делать. Этот путь он выбирает для себя. И, соответственно, по отношению к другим людям он вполне может считать, что стоит трудиться для того, чтобы они были накормлены, чтобы они были одеты, чтобы они были вылечены от мучающих их болезней и так далее. Здесь, как вы догадались, противоречий нет. Соответственно, как раз он и выбирает нищету для того, чтобы все остальное не отвлекало его от самого главного, от того, ради чего, собственно, он и живет. ради вот этой самой помощи ближнему и служения ближнему. Как видите, здесь появляется, намечается уже контекст, в котором занятие наукой может получить оправдание с христианской точки зрения. Еще дальше мы продвинемся по этому пути, когда обратимся к реформации. Ну что ж, давайте мы тогда сейчас, я обещал сегодня пораньше закончить и вас отпустить, давайте тогда сейчас мы остановимся на этом, а в следующий раз мы как раз начнем разговор с эпохи Возрождения и посмотрим, что происходит дальше. Всем спасибо за внимание.